Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 июня 2013 года. Карьерный рост – личный или общий? Вопрос. Сегодня по-прежнему популярен карьерный рост, несмотря на то, что у людей исчезает мотивация, за их стремлением к карьерному росту скрывается какая-то светлая мечта, надежда на какое-то улучшение. Как будет желание карьерного роста удовлетворяться в интегральных коллективах и приживется ли оно там? Ответ. Трудно сказать. Как правило, люди удовлетворяются тем, что у них есть, ведь в интегральном обществе пропадает материальная мотивация кем-то командовать, что-то двигать. В принципе, их устраивает эта работа, если только не внедрить в их семинары необходимость новой мотивации, когда вы задаете им новую задачу, и они начинают обсуждать, решать ее между собой, и таким образом поднимаются. Но у каждого человека из этого коллектива практически пропадает давление или тяга к тому, чтобы подняться на какой-то другой уровень, в другой отдел, в другую систему. Разве что только в том случае, если вы сами ведете коллектив дальше, стремясь сделать из него следующий уровень выполнения, управления и так далее. Из телевизионной программы «Сквозь время». 20 марта 2013 год.
Радиоверсия.
И по линии, и по кругам. Вопрос. Сегодня практически все скатилось обратно к тоталитарному, жесткому управлению. Именно такие компании демонстрируют максимум эффективности и минимум конфликтов внутри коллективов. Может ли интегральная методика изменить структуру управления компанией? Ответ. Невозможно принять только какую-то одну структуру, ведь интегральная система круглая, аналоговая. Она возможна только в коллективе, где все люди находятся на одном уровне и работают сообща. В компании или на предприятии должна быть иерархия, имеющая право командовать всеми звеньями, но на каждом уровне люди должны быть организованы в интегральные круги. Так что одно другому не противоречит, но такие общие коллективы должны быть созданы и по линии, и по кругам. При этом управляющие системы все равно будут директивными, потому что в них работают люди, которые специально обучены, знают, понимают, просчитывают все, и они командуют, потому что у них есть разум, волевые качества, желание и возможность взять на себя ответственность. А у остальных людей нет, они специалисты в какой-то своей области. Для того, чтобы ощутить себя принадлежащими к высшему информационному слою природы, они проходят интегральные тренинги, и это дает им возможность сообща включаться в совместную работу, а не ставить палки в колеса друг другу. В таких коллективах повышается производительность труда, они начинают понимать друг друга с полуслова, вероятность сделать ошибку в каком-то проекте у них сводится к минимуму, ведь все они живут одной целью. Из телевизионной программы «Сквозь время», 20 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Все решается в течение часа. Вопрос. Нужно ли объяснять людям, что в своем объединении они достигают подобия природе? Ответ. Да, мы должны это объяснять. К нам приходят очень серьезные люди, желающие овладеть интегральной методикой. Это специалисты в своей области, политики, ученые, врачи, программисты и так далее. Они хотят знать, что здесь происходит, почему и каким образом нам удалось это сделать. Мы объясняем им, что интегральная наука очень простая, она построена на соответствии с природой. Мы должны быть на одном уровне с ней, с ее энергией, информацией, мыслью, желанием. Всем, что есть в окружающей природе, которая в принципе и создала нас. Но как мы можем подняться на ее уровень, своей взаимосвязью? Поэтому мы создаем между собой такую связь, когда все равны, находятся в взаимной заботе, взаимном включении друг в друга. То есть мы создаем маленькую интегральную аналоговую систему, в которой нет больших или меньших, никто не давит друг на друга, все работают на общее согласие. Именно потому, что мы по своей природе противоположны этому общему состоянию, ведь каждый из нас – большой индивидуалист, эгоист, противник других, то теперь, возвышаясь над этим, мы начинаем объединяться. Мы словно создаем конденсатор, накопитель, сенсор, состоящий из двух частей, из нашего предыдущего состояния и того, что мы достигаем сейчас, в течение первого часа работы. В этом внутреннем состоянии, которое суммируется, интегрируется между нами, мы начинаем ощущать наше подобие природе. Мы называем это подобие внутренним светом и словно боготворим его, ведь свет дает нам ощущение жизни. Из телевизионной программы «Сквозь время», 20 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Царь Израиля – пример для народа. Каждая буква, описанная в главе Зор, буквы Раби Амнона Саба, символизирует определенное слово – действие. Буква «Мем» означает «царя», «мелех». И почему же тогда этой буквы нельзя было создать мир? Как будто есть различие между исправляющей силой и состоянием, в которое она приводит объект исправления. «Мем» — исправляющая сила, царство сил. Царь означает власть, и мир не может существовать без царя, то есть без силы, настойчиво продвигающей желание насладиться к исправлению, к желанному состоянию. Царем называется очень высокое свечение, в котором соединяются свет хохма и свет хасадим, приходящий из головы Ариханпин. Но с другой стороны, невозможно, чтобы это свечение правило миром, потому что оно связывает творение. Творением необходима свобода. Несмотря на то, что есть царь и есть царство Малхут, но эта власть должна быть принята внизу с радостью и согласием, чтобы народ по своему свободному выбору пожелал уподобиться царю. Царь должен быть не властным диктатором, а эталоном, которого я должен достичь. Этот царь властвует, но его управление доброе, он притягивает людей. Этим отличается царь Израиля от царей народов мира. Царь Израиля – это пример, а не власть. Он властвует благодаря своей святости, покоряя своей высотой и величием, правильностью и совершенством, а не силой кулака. Он обладает огромной силой, но она совершенно иная, в отличие от других царей. Из урока по книге Зор. Предисловие. 27 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Поосторожней с прекрасными порывами. Бальсулам – любовь к Творцу и любовь к творениям. Творение развивается, поднимаясь на вершину, пока не достигает такой ступени, на которой полностью утрачивает себелюбие и самонаслаждение. Тогда все его свойства устремлены на отдачу или на получение ради отдачи, и тогда человек сливается со своим корнем. Для чего мы находимся здесь, в этом мире, наихудшем из миров, на ступени, ниже которой ничего нет? Лишь для того, чтобы учиться отдаче и проходить этапы пути, пока не достигнем полного соответствия Творцу, которое и называется слиянием с Ним. Об этом говорит вся каббалистическая методика. Она исправляет наше злое начало, данное нам изначально и растущее в нас. А значит, мы должны учиться тому, как правильно пользоваться этой методикой, в которой заложен свет, возвращающий к источнику. Учиться действовать с тем, чтобы вызывать этот свет. Он исправляет нас, и так мы продвигаемся вперед по пути. В этом суть всех действий, которые от нас требуются. Действий по отдаче, благодаря которым в каждом состоянии мы вызываем на себя как можно больше света, возвращающего к источнику. А уж он знает, какие желания исправлять и каковы этапы их исправления. Не нам решать его задачи, мы пока что не можем даже обсуждать их. Пускай исправляет, это его дело, а мы должны лишь предоставлять ему такую возможность, ведь в этом он зависит от нас, возможность за нами. Итак, нам больше нечем заниматься, кроме тех действий, посредством которых мы доставляем удовольствие, наслаждение ближним, оказываем им помощь. Почему? Потому что таково веление Высшего. По сути, мне нет дела до ближних, я не желаю с ними знаться, они меня совершенно не трогают. Однако существует высшая сила, и она обязывает меня к этому, объясняя, что именно такие действия позволяют мне доставить ей удовольствие, и вот поэтому я обращаюсь к ближним. Отсюда ясно, что если я помогаю ближним без намерения на отдачу Творцу, то занимаюсь обманом, который ведет меня наоборот к краху, ведь Творец все создал для того, чтобы мы пришли к Нему. А прекрасные порывы во благо человечества, будь то построение коммунизма в России или кибуцное движение, завершаются крушением и ничем иным. В каждом своем действии я должен реализовать принцип «Исраэль, Тора и Творец едино». Исраэль – это я, Тора – это моя правильная связь со всем человечеством, от самых близких до самых далеких. Связь, выстроенная светом, возвращающим к источнику. А Творец – это то, что раскрывается как всеохватывающее целое в этой сети. Реализация осуществляется во взаимоотношениях между людьми. Исполнитель – свет, а вызываю его я. И все для того лишь, чтобы дать Творцу раскрыться, поскольку именно это доставляет ему удовольствие. Вот почему нам нельзя избегать общности, человечества, а в частности своей группы, своей десятки. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям». 2 июня 2013 год.
Радиоверсия.
От веры к правде. Нужно стремиться увидеть товарища великим человеком поколения, реально, ощутимо, что называется, внутри знания, а не как представляется нашему эгоизму. Ведь эгоизм всегда хочет чувствовать себя получше и поудобней. Потому он инстинктивно принижает всех вокруг, чтобы оказаться на высоте, для него главное – самому властвовать. Поэтому принять мысль о необходимости соединения с товарищами как средство достижения связи с Творцом возможно только верой выше знания, поскольку мы, разумеется, не видим друг друга в истинном виде. Только на основании этого небольшого внешнего критерия, стремления человека к той же цели, его готовности принять все условия, необходимые для продвижения к ней, мы начинаем относиться к нему как к товарищу, как к средству соединения с Творцом. По таким внешним признакам мы решаем начать работу над своим отношением к этому человеку. Если он готов на совместную работу, то мы отменяем все другие претензии, которые обычно предъявляет наше эго, и начинаем сближаться с человеком, соединяться, чтобы ощутимо раскрыть нашу связь, а не только верой выше разума. По мере того, как мы достигаем подлинной чувственной связи, мы приближаемся к построению духовного сосуда, в котором раскрывается Творец. Связь может возникнуть выше знания в то время, когда мне не кажется, что товарищ стоит того, но я все же связываюсь с ним. Я использую это как средство, что называется периодом подготовки, когда я ценю товарищей не потому, что вижу их высокими. Согласно моим ощущениям, я выше них, но я иду выше своих ощущений, не соглашаюсь с ними и представляю товарищей большими. Для того, чтобы из веры выше знания перейти в знание, то есть дополнительно ценить товарища, мне необходимо исправить свое восприятие. Исправление состоит в том, что мы начинаем работать над своим соединением, несмотря на обратное мнение. Мы строим такое общество, в котором каждый внушает остальным ощущение величия группы и цели. Работая вместе, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и в итоге из веры выше знания переходим внутрь знания, и так поднимаемся все выше и выше. И, конечно, каждые последующие ступени все более трудные. Сначала товарищи кажутся мне еще ничего, в чем-то плохие, в чем-то хорошие. Когда нужно было подняться выше знания, я с легкостью мог это сделать и принять их как равных, соратников пути или даже великих людей поколения. И их цель представлялась мне важной, и они сами. Но потом пришло отягощение сердца, и я обнаружил в них множество недостатков. Мне стало все труднее признавать их величие и видеть за ними Творца, подогревая себя так, чтобы никто не замечал, кроме товарищей, чтобы товарищи стали для меня всем. С каждым разом это становится все тяжелее и тяжелее, пока я все же не преодолеваю эти помехи и исполняю положенную мне меру. Тогда все мои усилия идут выше знания, переходят в знание, превращаются в правильный сосуд, внутри которого происходит первое раскрытие истинного свойства отдачи, то есть человек наполняется ощущением Творца. Таким образом, принцип веры выше знания всегда действует между ступенями при подъеме от одного к другому. Но при построении своего сосуда мы должны максимально стремиться перенести его внутрь знания. Из урока по статье Рабаша. 3 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Улыбка отдачи. Вопрос. В то время, когда я поднимаю настроение товарищу, я передаю ему свет или просто даю хорошее ощущение? Ответ. Это зависит от твоего намерения. Если ты делаешь это ради того, чтобы достичь Творца, то есть свойства отдачи, и для этого вдохновляешь товарища величием цели, чтобы он продвинулся, то ты тоже продвинешься в свойстве отдачи. Ведь если ты способствовал чьему-то продвижению, значит через тебя прошел к нему свет. Тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы товарищ в ответ сделал такое же действие по отношению к тебе. Ведь ты уже соединился с целью достичь Творца отдачи и помог товарищу это уже отдача. Когда ты так делаешь, что от Творца, с которым ты сначала связался, переходит через тебя свет, возвращающий к источнику. Таким образом, ты уже совершаешь действие отдачи, и тебе ничего больше не требуется. Необходимо лишь несколько таких действий, чтобы почувствовать их результат. Ощутить, что ты действительно получил силу отдачи. Выходит, что ты каждый миг можешь проводить свет всем, сколько захочешь, но только кроме самого себя. К себе ты не можешь притянуть свет, потому что он приходит лишь в результате твоих действий отдачи. Если ты не совершаешь отдающих действий по отношению к учителю, группе, человечеству, у тебя нет возможности притянуть свет. Разве можно привлечь к себе свет эгоистически? Если вы учитесь вместе и хотите достичь взаимной отдачи, то притяните свет. Но если ты думаешь лишь о себе, то свет не сможет к тебе прийти. Это будет учебой ради простого знания, а не изучения Торы, то есть привлечение света, возвращающего к источнику. Получается, что каждый раз, когда ты улыбаешься товарищу, ты совершаешь действие отдачи. Тебе никто не мешает неправильно отдавать. Каждое мгновение тебе представляется такая возможность, но лишь при условии, что ты понимаешь, что заперт в эгоистической тюрьме, и связаться с Творцом ты можешь, только если станешь Исраэль, то есть будешь действовать по отношению к другим, передавая им силу для исправления. Исраэль – это тот, кто подталкивает все творение навстречу Творцу. Из урока по статье Рабаша, 4 июня 2013 год.
Радиоверсия.
600 тысяч равно одному. Бальсулам – любовь к Творцу и любовь к творениям. Среди малого числа людей выполнять Тору невозможно. Сказано, что в получении Торы у горы Синай участвовали 600 тысяч мужчин. Что означает это число? Здесь речь идет не о поголовье, а о величии получающего желания. Как пишет Рамбам, у Авраама была группа из 5000 человек, и со временем они достаточно продвинулись в духовном развитии, чтобы сойти в состояние Египта. Говоря иначе, они опустились на уровень отношений сыновей Якова и были готовы буквально разделаться друг с другом. Таким образом, нам недостает раскрытия зла, а не новых людей. В духовном дело всегда решает качество, а не количество. 600 тысяч – это понятие, которое может проявиться среди двоих или пятерых. Неважно, сколько нас, главное, чтобы мощь нашей взаимосвязи составила ту самую величину, определенную как 600 тысяч душ. Мы приходим к этой мощи единства после того, как готовы убить друг друга, подобно ученикам Раби Шимона, начинавшим учебу с лютой взаимной ненависти. Между нами воцаряется фараон, и вражда слепит нам глаза до такой степени, что мы ничего не в силах поделать, не в силах взглянуть друг на друга. Одна только мысль о духовном партнере приводит меня в ярость, и я готов испепелить его дотла. Состояние это проявляется, не оставляя нам другого выхода, и мы бежим из Египта, бежим от ненависти, зная, что это смерть. Если опуститься на материальный уровень, мы могли бы прекрасно устроиться в Египте, здесь у нас есть все блага, наша жизнь. Просто рай на земле. Творец баснословно благоволит человеку, покупая его деньгами, почестями и так далее. Но если в ответ на все это я говорю «нет, мне нужен только ты», то прихожу к тяжелейшему диссонансу, который предшествует переходу конечного моря. Я готов к нему. Однако эта готовность требует от группы большой подготовки, и неважно сколько нас, эти состояния должны проявиться изнутри. Вообще количество и качество взаимосвязаны, потому что когда я подключаюсь к другим, тысяча товарищей становится как один. В сущности, 600 тысяч душ – это один человек с единым сердцем. Так количество переходит в качество, люди становятся одним целым, обретают мощь единства, и потому для получения Торы нам необходима готовность стать как один. Если мы правильно выполним эту работу, наша ступень назовется 600 тысяч душ. Тогда, объединившись в одно, мы удостоимся получения Торы и первой духовной ступени. Сказано об этом: тысяча приступает к учебе, один выходит на свет. Ведь в едином состоянии мы всегда считаемся за одного. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям». 4 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Сверяться с компасом на каждом шагу. Каждое наше действие должно быть направлено на окончательное исправление, иначе это действие несовершенно. Мы всегда устремляемся к финалу и, исходя из этого, рассматриваем все состояния. В свое время Авраам отправил посланников в восточные страны. Праотцы имели дело с Агарью и Ишмаэлем, представлявшим левую линию, с Эйсавом, представлявшим левую линию, с Ливаном и прочими персонажами, олицетворявшими те или иные свойства. Все это было не для того, чтобы вносить в них определенные детали восприятия, которые проявятся в конце поколений. Войны с Амалеком, с народами, жившими в земле Израиля, вовсе не ограничились тем местом, то есть частью желания, над которой в то время требовалось приподняться и возобладать. Нет, все изначально обращено на окончательное исправление, все усилия постепенно аккумулируются и присоединяются к общему итогу. Праотцы осуществили необходимую подготовку до получения Торы, а затем подготовка продолжалась путем исправления народа Израиля, все с тем же намерением – быть готовым к исправлению мира. Расчетов здесь больше, чем кажется. Все этапы, пройденные Израилем, обусловлены не только нуждами его собственного развития, но и его предназначением – стать средством исправления мира. Этот народ получил Тору не для того лишь, чтобы исправить себя, но и для того, чтобы потом он был готов помочь миру. Бальсулам пишет об этом в статьях «Дарование Торы и поручительство». Все взаимосвязано, и конец действия заложен в изначальном замысле. А потому мы с вами всегда в любом, даже самом малом действии должны держать курс на бесконечность – Эйнсов. Ведь на каждой ступени духовной лестницы мы во все более высоком разрешении, со все более высокой четкостью, постигая мир бесконечности, круглую, интегральную, аналоговую систему, в которой все взаимосвязано. Плод в материнском лоне, младенец, ребенок, взрослый – всегда речь идет о совершенной системе, в которой имеются все необходимые части. Только некоторые из них заложены в потенциале для дальнейшего развития, а другие уже сформировались. На самом деле не важно, что перед нами – духовный гейн решимо, в котором кроется целый мир, или сам этот мир. Это одно и то же. Просто сначала мы постигаем решимо, а потом оно распахивается в нашем восприятии. Так вот, система всегда совершенна. Это все та же бесконечность, только раскрывается она сообразно тому, кто ее постигает. И потому, желая достичь духовного, я должен представлять его себе полностью исправленным, иначе я не дотягиваюсь своим желанием до конца, не имею в виду отдачу. Расчет таков. В исправленном состоянии я совершаю отдачу Творцу. Для этого я должен подготовить получающие сосуды, то есть народы мира. Для этого я должен подготовить себя, чтобы подключиться к ним. Так, протягивая нить из конца в начало, я и приступаю к любому действию. И наоборот, если в каждом своем действии я не подразумеваю исправление мира с тем, чтобы привести его к Творцу, если забываю, что именно в желании мира он раскрывается и получает удовольствие, если не пронизываю свои дела отдачей в полном объеме, то ничего не делаю. Тогда я как пробка, перегораживающая путь всем и представляющая силы скверны. С каждым шагом надо обязательно выстраивать эту мысленную картину, этот расчет, постоянно дополняя и расширяя его. Поначалу я рассчитываю на пользу себе, потом своей семье, потом своему городу, потом стране и в итоге всему человечеству. Ведь все мы сегодня, как пишет Бальсулам, одна семья. Так разве могу я обособлять себя от мира? В таком случае я не иду к отдаче. Итак, мне надо каждый раз в меру сил представлять себе всю цепочку до конца. Этого достаточно, чтобы приходить в соответствии со светом и привлекать его для исправления. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям». 4 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Детская жестокость. Мнение. Галкин, историк. Насилие множится среди детей. Они имеют гораздо больше возможностей окунуться в виртуальное пространство, в мир телевизора, компьютерных игр, видя с 5 до 15 лет на экране около 20 тысяч убийств, фильмов ужасов, триллеры, огромное количество крови, коварства, они делают вывод, что успешен насильник, убийца, человек, который идет по головам, ворует, берет взятки. Ребенок должен видеть образ доброго по отношению к окружающим поведения, иначе он как существо биологическое видит, каким образом нужно конкурировать, и, конечно же, будет избирать этот путь преступления, насилия, социального доминирования. Если мы не решим этот вопрос, то наше общество превратится в общество даже не зверей, а в популяцию, которая не сможет самовоспроизводиться, ибо для воспроизводства даже у зверей и птиц необходим элемент альтруизма. Необходим элемент общественной кооперации на общее благо, а не на благо лично себе через несчастье другого. Если внимания этого не будет, то нас ждет распад социальный и распад личностный. Реплика. Именно таков путь осознания зла нашей природы, и только после осознания его как зла мы сможем начать наше исправление, как единственно неизбежное, разумное и желательное действие. Осознание зла может быть длительным и жестоким, если мы упорствуем удержаться в эгоизме, или быстрым и легким, если мы изучаем его в тенденции осознать его как зло, чтобы подняться над ним с помощью интегрального образования, а затем заместить его добром и любовью с помощью интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.